Літаратурная анталогія.
Году беларускай жанчыны прысвячаецца. На канале Культура узгадваем легендарныя жаночыя вобразы і прапануем вашай увазе чарговыя старонкі аповесці «Дзяўчаты» савецкага пісьменніка Барыса Беднага, 110-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца сёлета. Чытае артыстка Ліка Пташук.
И зачем только говорят, что у нас все равны? Спросила Тося. Равны, но не одинаковы, ответила Вера. Тося растерянно поморгала, удивляясь по простоте душевной тому, сколько люди навыдумывали сходных и в то же время чем-то отличных друг от друга слов, за которые даже можно спрятаться. «Ну, конечно, мне с тобой трудно спорить. Ты вон сколько книжек проглотила. А только все это одна умственность», — сказала Тося. А с этой самой красотой получается вроде денежно-вещевой лотереи. Все платят по тройку за билет, один выигрывает золотые часы, а другому достается привет от Министерства финансов. В общем, наломала тут природа дров. Так ее, эту природу, вступился в разговор Ксан Ксаныч. Закати ей, Тося, выговор. «И закачу! Ох, какой выговор закачу! Это ж совсем не по-нашему! Прямо сплошной капитализм! Родятся красивыми, а потом всю жизнь, ну как это называется?» Тося растопырила пальцы ножницами и задвигала ими. «Купоны стригут с этой красоты! Да, мам Вер?» Вера молча кивнула головой, а Надя сказала сердито. «Пустая это все болтовня. И чего завели? Так было, так и останется, даже при полном коммунизме. Одни красивыми будут, а другие — так себе. Ничего тут не исправишь». Кажется, все эти мысли о несправедливости природы были Наде не в диковинку. «Нет, исправим!» — убежденно заявила Тося. «Наука дойдет!» Она присела к столу и придвинула к себе задачник с таким решительным видом, словно собиралась ускорить победу науки. Но при первом же взгляде на ненавистную задачку с поездом вся похвальная Тосина решимость сразу испарилась. Стало ясно, не такое уж это легкое дело — торопить победный шаг науки. «Наука, она, конечно, движется», — пробормотал Ксан Ксаныч, не понимая, почему Надя так близко к сердцу принимает весь этот шутейный разговор. «А может, доживем еще до такого дня, когда откроют мастерские для ремонта человеков? Надоел тебе, скажем, твой родной нос. Забежал в такую мастерскую, сменил нос и пошел себе дальше с новым носом. Хочешь прямой, а хочешь с горбинкой?» Ксан Ксаныч сам первый засмеялся и тут же смущенно закашлялся, прося извинить его за такое непростительное для пожилого человека легкомыслие. «Приходишь с новым носом в общежитие?» — радостно подхватила Тося. «А там тебя не пускают! Гражданка, а вы тут не прописаны!» «Хватит вам ерунду молоть!» — угрюмо сказала Надя. А Вера пристыдила Тосю. «Узко ты на жизнь смотришь, с одной лишь точки. Как будто красота — это все. А можно быть счастливой и без особенной красоты. Вот если семья дружная, любимая работа, все тебя уважают...» Тося пренебрежительно махнула рукой. «А это все умственность и фантазия. Так только говорят, чтобы нас, горемычных, утешить. Ты вот покажи мне счастливо-расчастливую из самой дружной семьи, чтобы она о красоте не мечтала. «Ах, что-то таких не видать!» Тося зевнула. «Ой, почему, мам Вер, меня сразу в сон кидай, когда со мной говорят про умные вещи?» «Да не доросла ты, потому что еще до умных разговоров», — уязвленно сказала Вера и взялась за толстую книгу. «А вот это точно!» Озорно согласилась Тося и вдруг заулыбалась. «Слушайте, а чего я придумала? Если б я была природой, я бы вот так сделала. Рождается человек. Никакой. Ни красивый, ни страхолюдный. Ну, совсем-совсем никакой, понимаете? А потом, когда он определится, ну, так эдак годам 17, я на месте природы стала бы выдавать красоту. Кто чего заслужил по справедливости, вот учла бы и как работает, и как к подругам относится, жадный он или нет, мечты разные, все-все бы учла. И вот тогда получай по заслугам и живи себе на здоровье. Вот это было бы по справедливости. А теперь и на росте норовят сэкономить, и личико тебе подсунут какое-нибудь завалящее. Носи его до самой смерти. Ну как, мам Вер, ну здорово же я придумала!» «Эх, чем бы дитя не тешилось!» — отозвалась Вера и еще раз попробовала наставить заблуждающуюся Тосю на путь истинный. «Ну как же ты не поймешь? Мало одной красоты для настоящего счастья. Вон ведь и Анфиса наша красивая. Может быть, красивее нас, всех взятых в комнате». «Не может быть, а так оно и есть», — перебила Тося. Любовь к справедливости пересилила в ней неприязнь к ехидной своей соседке. «Вот только злая она, как ведьма. А красивый человек, ну вот я так считаю, должен быть добрый-предобрый. Чего ему злиться, раз он уже красивый? Ну правда же, Надя?» «Ах, откуда мне знать?» — ответила Надя. «Это не по моей специальности. Мне вот папа с мамой красоты не доложили». «Надюша!» — упрекнул невесту Ксан Ксаныч, зачищая сковородку корочкой хлеба. «Вечно ты на себя наговариваешь!» Надя начала убирать со стола. А Тося вдруг увидела мусор у порога, подошла к расписанию дежурств, приколотому к боковой стенке шкафа, и сказала с великим сожалением: «Эх, не знала я, что сегодня Анфиска дежурная! Ох, я бы ей показала, как на живых людей кидаться! Привыкла на чужих горбах выезжать, а все потому, что красивая! Да пропади она пропадом со своей этой красотой!» «Ну вот, поболтала Тося, и хватит», — решительно остановила ее Вера. «Сегодня я за тебя задачку решать не буду, не надейся. На твоем месте я бы не о красоте думала, а об учебе. Неужели тебе, кроме красоты, ничего на свете не хочется?» «Хочется», — тихо ответила Тося. Заинтересованная Вера приподнялась на локте. «А чего, если не секрет?» Тося зажмурилась и заговорила быстро и горячо, как говорят о давней своей мечте. «Ты только не смейся! Больше всего в жизни я хотела бы, чтобы у меня старший брат был. Родной старший брат!» Тося зачастила, опасаясь, что ее перебьют и не дадут досказать. «Чтоб и фамилия у него была, как у меня, и отчество, и чтоб совсем-совсем родной, понимаешь? И чтоб старший, ну хотя бы на 2 годика, а еще лучше лет на 5, чтобы он сильный был, умный и все-все в жизни знал, чтоб с ним можно было посоветоваться в случае чего и все-все ему рассказать. Вот ты понимаешь, все-все. В общем, настоящий старший брат, как у других девчонок бывает. Ты не думай, он бы у меня как сыр в масле катался бы. Я б ему и рубашки стирала, и галстук самый модный с получки купила, и обеды из трех блюд готовила. Мы с ним вместе и в кино ходили, и рано утром я б его на работу будила. А еще, чтобы он не женился и всегда со мной жил. Ну зачем ему жениться? Вот попадется какая-нибудь модница или вертихвостка, только со мной рассорит. Чтоб его все хулиганы, ну вроде Фили, боялись, и чтобы он на батю нашего был похож. Ну хоть немного. Тося замолчала и боязливо открыла глаза. И ей показалось, что она уж слишком размахнулась в несбыточных своих мечтах и безудержно много требует от судьбы. И еще она боялась, что девчата поднимут ее на смех. Но никто в комнате не усмехнулся даже. И только Ксаныч закашлялся ни с того ни с сего. Покореженная войной, детдомовское Тосино детство заглянуло в общежитие. И все вдруг притихли. «Да...» С философической ноткой в голосе протянул Ксаныч. Он на правах единственного в комнате мужчины считал себя обязанным как-то утешить Тосю. «Война! Война!» Надя дернула его за рукав, и Ксаныч сразу прикусил язык, а Вера не выдержала выпытывающего Тосиного взгляда и отвела свои глаза, будто бы в чем-то виновата была перед Тосей. И Вере стало вдруг неловко. Точно Тося по девчоночьему своему невиденью нарушила какой-то неписанный житейский закон, распахнув вдруг перед ними свою душу. И распахнула она гораздо шире, чем повелось между людьми, даже если они живут в одной комнате и испытывают друг другу взаимную симпатию. Больше всего Веру поразило, что Тося осмелилась мечтать лишь о брате. Видно, еще в самом раннем детстве она уже настолько свыклась с круглым своим сиротством, что сейчас ей даже в голову не пришлось попросить у судьбы отца с матерью. И пределом ее мечтаний стал только старший брат, похожий на отца. Щурясь от яркого света, Тося стояла перед Вериной койкой. Она не догадывалась, почему же это все в комнате напустили вдруг на себя постный вид, как на поминках, и воинственно озиралась по сторонам, готовая дать достойный отпор каждому, кто вздумает неуважительно отозваться о ее несуществующем старшем брате. Вере показалось вдруг, что ершистая девчонка эта и не подозревает даже, чего не додала ей жизнь. Она приподнялась на койке, рывком притянула к себе упирающуюся Тосю и с никогда прежде не испытанной ею сладкой, почти материнской болью в сердце стиснула хрупкие Тосины плечи и зарылась подбородком в мягкие ее волосы, от которых шел резкий и чуждый запах Анфисиного одеколона. «Пусти! Пусти! Вот сумасшедшая!» — крикнула Тося, вырываясь из непрошенных объятий. «Я же по-хорошему, а ты...» Тигренком отскочила она от веренной койки, азартно вскинула руку. «Ха! Вот если бороться хочешь, так и скажи. Ой, я тебе покажу такие приемчики, чтоб ты знала, что от меня все мальчишки в школе ревели», — похвасталась Тося, припомнив былые свои подвиги. Она перехватила Верин взгляд, какой-то новый, обнаженно ласковый и чуть-чуть виноватый, и вдруг растерянно заморгала. «Иль ты чего другое удумала?» — заподозрила Тося, неладное в упору ставилось на смутившуюся вдруг Веру. «Глупо это еще», — тихо сказала Вера, нашарила рукой книгу и отвернулась к стене. Тося пожаловалась к Сан-Ксанычу. «Вот моду взяли! Как что, не по-ихнему, так сразу дурочкой обзывают!» И после этого ей уже ничего другого не оставалось, как присесть к столу и начать наобум черкать в тетрадке, в слепой надежде, что ненавистная задачка, может быть, решится как-нибудь сама. Надя с женихом ушли в свой угол, сели на койку. Не переставая черкать в тетрадке, Тося осторожно огляделась вокруг. Убедившись, что за ней никто не следит, она украдкой высунула ногу из-под стола и придирчиво осмотрела ее со всех сторон, а потом пожала плечами, решительно не понимая, какой же недостаток ехидная Анфиса выискала в ее ногах. «Ай, а в ответе должно быть опечатка», предположила Тося, сверяя скоропалительное свое решение с ответом. «А у тебя и в прошлый раз была опечатка», сказала Вера подтвердевшим голосом. А Оксана Ксаныча терзали совсем другие заботы. «Ах, пора уже нам, Надюша, о мебели подумать», – озабоченно говорил он. «А то не ровен час дадут нам комнату, а у нас ничего не готово. Шкаф, стол, табуретки я сам сделаю не хуже фабричных. Доски сухие у меня уже есть на примете. А вот кровать давай лучше купим. Знаешь, вот есть такие с шишечками по углам. Соберем деньжат и купим». «Ну что ж», — согласилась Надя, — «можно и купить. В этом месяце я сотни две сэкономлю». «Ты только не жмись», — испугался вдруг Сан Ксаныч. «Если тебе конфеты приглянутся или там какая-нибудь помада, ты смело покупай, у меня даже не спрашивай». «А зачем мне помада?» — удивилась Надя. — «Помада мне без надобности». — «Так я ж к примеру, Надюша. А мало ли чего захочется. Дело молодое, и жаться нечего, а то ведь так и молодость пройдет». — «Хорошо, Ксан Ксаныч», — тихо сказала Надя, подавленная добротой своего жениха. Покосилась на девчат. Не подслушивают ли они? Насчет Веры можно было не сомневаться. Она лежала спиной к ним и читала пухлый роман. А вот Тося что-то слишком уж глубокомысленно грызла карандаш. То ли искала в сердцевине его заблудившееся решение неприступной своей задачки, то ли сдерживалась изо всех сил, чтобы не расхохотаться над стариковской любовью к Сан Ксаныча. Вера дочитала последнюю страницу и положила книгу на тумбочку. А Тося тут как тут. «Ну что, поженились?» Вера кивнула головой. «Ну вот, так я и знала», — торжествующе сказала Тося. «Вот в романах всегда в конце женится. Прочитаешь один, и можно больше не читать. Я вот потому и не читаю». «Мили, Емели», — ответила Вера. «Лень, матушка, не дает тебе книги читать». «Ксан Ксаныч», — и Вера покрутила рукой в воздухе. И Ксан Ксаныч сразу догадался, чего от него ждут. Ответил по-военному: «Есть!» И привычно повернулся лицом к стене. Чтобы не сидеть без дела, пока Вера раздевается, работящий Ксан Ксаныч достал из кармана перочинный ножик и принялся загонять высунувшуюся паклю в пазы между бревнами. По всему, видать, Ксанг Саныч не впервой занимался этим полезным делом. Все пазы на высоте рук сидящего человека были уже проконопачены, и теперь ему пришлось нагибаться к самому полу. «Ксанг Саныч, можно!» — разрешила Вера. Платье ее висело на спинке стула, а сама Вера уже лежала под одеялом. Она взяла с тумбочки новую книгу и посмотрела на Катину койку, а потом на ходики. «Ох, что-то загуляла наша Катерина!» «А спорим?» — сразу же отозвалась Тося. «Она сейчас со своим Сашкой на Камчатке сидит!» Прежде чем войти в комнату, Катя на минуту остановилась в коридоре перед дверью. Она провела рукой по лицу, чтобы остудить горящие от Сашкиных поцелуев щеки. Притворно нахмурившись, Катерина толкнула дверь и переступила порог. Тося все еще корпела над задачкой, а Ксанг Саныч уже распрощался с Надей и ушел спать. «Ну?» — нетерпеливо спросила Тося и так поспешно вскочила с табуретки, что та с грохотом упала на пол. «Ну, Катя!» — повторила Тося, поднимая табуретку и снизу вверх, глядя на подругу, заметно покрупневшими от жгучего любопытства глазами. «О чем ты?» — делая вид, что не понимает, спросила Катя и простерла руки над плитой. «Ух, тепло как!» «Да брось ты притворяться!» — осудила Тося ее лицемерие. «Ну что?» «Любит!» Катя подумала, кивнула головой и сказала. «Угу». И еще раз кивнула для большей надежности. «Вот это по-нашему!» — одобрила Тося, радуясь так, будто полюбили не Катю, а ее. «Ой, поздравляю, Катистая!» Она порывисто обняла Катю и тут же оттолкнула ее. «Ух, Катюш, да тебя табачищем несет! Ты что, курила на радостях?» «Ах, да это Саш курил», — ответила Катя. Тося возмутилась. «Ах, все-таки дуры мы бабы! И курят мужики, и самогон вонючий пьют, а мы их, барбосов, целуем! Ух, попадись мне какой-нибудь! Ох, я его перевоспитаю!» Стремясь расширить скудные свои познания в заповедных любовных делах, Тося вплотную придвинулась к Кате и спросила стыдливым шепотком. «А он прямо так и сказал? Люблю! Жить без тебя не могу!» Катя замялась. «Ну да. Ну, в общем, признался».
«Признался?» — удивилась вдруг Тося. «Ух, да чего же глупое слово! Признаются в чем-нибудь паршивом! А тут...»
Вера оторвалась от книги и с любопытством посмотрела на Тосю. Вот с ней тоже иногда такое бывало. Знакомое, примелькавшееся слово вдруг как бы раскрывалось заново и становилась видна вся его скрытая до времени нелепица или, наоборот, глубина и тонкость, о которой она даже и не подозревала раньше. «Эх, люди-человеки!» — накинулась Тося на непутевое человечество. «Тысячи лет на земле прожили, пирамиды строили, разной ерундой занимались, а для любви до сих пор не придумали точной терминолова... Ой, термина...» Тося заблудилась в звуках длинного, непривычного для нее слова. «Вот до сих пор», — повторила она, пытаясь с разбегу преодолеть непослушное словище, «не сочинили для любви путной
терминологии!
Все! Ох, выдумываешь ты все!» — недовольно сказала Катя, снимая пальто. «Все так говорят. Признался. А как, по-твоему, про любовь говорить надо?»
«А я почем знаю?» — улизнула от ответа Тося. «Вот объяснится мне какой-нибудь бедолага, вот тогда в точности тебе растолкую».
Катя стряхнула соринку с пальто, распяла его на палке с крючком и бережно повесила на вешалку. Потом она достала из своей тумбочки большую чайную чашку, мешочек с вышитой птичкой, в котором держала сахар, и другой мешочек уже без вышивки, предназначенный для сухарей. Тося во все глаза следила за ней, не понимая: «Ну как же это так? Катя может так буднично вести себя и даже собирается пить чай в тот самый день, когда узнала, что ее любят». Налив чашку кипятку из чайника, Катя подошла к столу и придвинула к себе Анфисин стул.
«Ох, не садись на ее стул!» — суеверно сказала Тося. «Ну ее, эту Анфиску! Возьми лучше мою табуретку!»
Она склонилась над Катей, выпытывающе заглянув ей в глаза.
«Слушай, а ты что вот сейчас чувствуешь, а, Катистая? Вроде ты большая-пребольшая, до звезд выросла, правда?»
«Да отстань ты», — ответила Катя. «Какие еще там звезды? Не умею я про это».
«Ну, вроде жить как бы интересней стало».
Разочарованная Тося отошла от Кати.
«А вот мне всегда жить интересно, вот сколько себя помню. Вот только перед получкой, конечно, бывает скучновато, но...» И она вынула из кулька конфету и поднесла ко рту и задумалась.
«Девчонки, а вот почему я, как сюда приехала, вот все про любовь думаю? Вот раньше бывало, ну там разок в месяц вспомнишь, что есть на свете эта самая любовь. Да и то после кино, куда до 16 еще не пускают. А вот теперь... вот прям каждый-каждый день и без всякого якого думаю про любовь. Вот надо же, север тут у вас, медведи, а я про любовь. А с чего бы это, а?»
«Возраст такой подошел», — сказала Катя.
«Возраст?» У Тоси был сейчас такой вид, точно она вдруг узнала, что незаметно для себя состарилась. «А значит, это у всех бывает? Как будильник натикает, так звонок!»
«А ты думала, ты одна такая?» — спросила Вера.
«Одна, не одна, но все-таки», — ответила Тося.
Почему-то Тосе не хотелось, чтобы новое ее состояние, такое тревожное, такое заманчивое, в котором она еще и сама толком не успела разобраться, объяснялась так просто. В будничности такого объяснения было что-то обидное, унижающее Тосю в собственных ее глазах, будто она не человек вовсе, а какая-нибудь бессловесная яблоня. Вот календарь показал весну, и хочешь, не хочешь, расцветай.
Шановные сябры, вы слухали чарговые сторонки оповести «Дзяўчаты» советского письменника Бориса Беднага. Читала артистка Лика Пташук.